Давайте встанем и еще помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за этот вечер. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за эту возможность, которую мы можем иметь. То, что мы можем в спокойствии слушать Твое Слово, без всяких препятствий собираться. Мы просим Тебя, о Боже, произведи Ты сегодня, в этом часу, что-то такое, чтобы принесло плод для вечности. Укрепи нашу веру. Забери все, о Господь. И сделай нас спокойными в Твоем присутствии. Господь, мы благодарим Тебя еще раз, то, что Ты нас уже милостивым образом посетил, и так жить будешь дальше благословлять. Возьми ход или течение этого собрания под водительство Твоего Святого Духа. Пусть жить все другие духи умолкнут и исчезнут. Пусть все мысли исчезнут. Открой Ты сам себя, о Господь. Приди Ты к своему праву. Спасай, освобождай, исцеляй, благословляй. И открой себя, о Господь. Мы прославляем Тебя и приносим Тебе честь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Слово, которое брат Меннард прочитал, то мы ведь уже в течение годов все заново зачитывали. И мы знаем то, что это нам значит. «Призови меня, тогда я услышу тебя и покажу тебе великие и необыкновенные вещи, или же возвещу их, о которых ты до сих пор ничего не знал». И особенно со времени открытий печати мы знаем ведь значение такого слова. Ведь это становится нам все больше и драгоценней, то, что тайны Божьи не всему миру, не широкой массе досталось, но как Господь это тогда сказал, когда Он Своих учеников имел вокруг Себя и взял их на сторону, отвел их на сторону и сказал, «Вам даны знать тайны Царства Божьего». В этом мы распознаем то, что Господь нас взял из широкой массы, чтобы с нами говорить о глубоких тайн, которые были сокрыты, но в последнем времени были открыты. Он их нам возвестил. Пророк Даниил сказал, ведь и лежит дух через него. Запечатай то, что ты слышал, ибо это должно быть закрыто до последнего времени. Тогда многие будут исследовать. И таким образом познание умножится. В эти дни, ведь речь идет самое главное о распятии и о деле искупления, и то, что на Голгофе произошло. И я думаю, то, что это есть база, основания. Человек должен пережить Иисуса Христа. Если жить, ему духовные вещи должны стать Божьим откровением. Начало с каждым человеком, оно начинается с Господом на Голгофе. Это не тайна. Там, где Бог человечеством встретился, только там человечество может встретиться с Богом. И есть только одно место, только один пункт, где Бог встретился с человечеством. Лично встретился с человечеством. И именно в Иисусе Христе, нашем Господе. Только Он мог сказать, «Кто видит Меня, тот видит Отца». Есть только один, который мог сказать, или о котором можно было сказать. Павел ведь пишет во 2 Коринфянам 5 главе, Бог был во Христе и примирил с собою мир. Мы должны, чтобы быть в Боге и чтобы встретиться с Богом, мы должны тоже это понять. То, что Бог ведь с человечеством был примирен во Христе. Итак, и тоже мы должны были уже в нем находиться, чтобы с ним быть примиренными. И это ведь есть великая тайна. В глазах Божьих мы были уже там, хотя нас еще там не было. Наши ведь имена были ведь записаны в книгу жизни Агнца от создания мира. Бог знал о каждом человеке, который искупление в Иисусе Христе примет. И за это мы благодарны. Итак, вы не стали случайно верующими. Вы стали верующими, потому что вы были избраны от создания мира Богом, чтобы быть сынами и дочерьми Божьими. Ведь в этом укреплена наша вера. И это должно нас всех радовать. Мы ведь через веру в Иисуса Христа стали сынами и дочерьми Божьими. Я хочу прочитать два места из Ветхого Завета, которое нам покажет искупление с пророческой стороны. Одно место — это из пророка Иезекииля, 16 главы. Вы знаете, в Ветхом Завете ведь мы имеем прообразы, примеры, которые Господь применял. И также здесь немножко ограничено, и все же описано. Иезекииль, 16 глава, с 5 стиха. «Никакое око не смотрело сострадательно на тебя, чтобы оказать тебе какую-либо подобную любезную услугу и смиловаться над тобой. Но ты была брошена на открытое поле. Так мало позаботились о жизни твоей в день рождения твоего». И теперь идет. «И проходил я мимо тебя и увидел тебя барахтающийся в крови твоей, и сказал тебе, когда ты лежала в крови твоей, ты должна жить». Да, я сказал тебе, в крови твоей оставайся жить и возрастай. Это есть наша история. Господь ведь не прошел мимо нас. Он ведь видел, как мы там лежали, без того, чтобы мы сами себе могли помочь. И как раз-то, потому что мы сами себе не могли помочь, то Он нам помог. Потому что мы сами себя не могли искупить, поэтому Он нас искупил. В 8 стихе написано, «Когда же я снова проходил мимо тебя и увидел тебя, то вот, пришло время твое, время любви. Да, я простер над тобою подол плаща моего и покрыл наготу твою, и поклялся тебе в верности и заключил с тобой завет». Так гласит изречение Бога Господа. «И ты стала моей». Аллилуйя! Хвала нашему Богу! Ведь был Ветхий Завет, ведь был Новый Завет. Время Божие было пришло, не просто, чтобы в Новом Завете возвестить, но чтобы это исполнить. И если здесь написано, «Я простер над тобою плащ мой», и это ведь напоминает нас об истории Вооза и Руфи. Вы знаете ведь, брат Бранхам как раз об этой истории так ясно и так убедительно говорил. В полночь Воас проснулся, и вот у его ног лежит молодая девушка, и он спрашивает: «Кто ты?» И она отвечает: «Я Руфь, раба твоя». А потом написано: «И он распростер свое покрывало над ней». Здесь использовал Бог ту же самую картину, то, что Он хотел сказать к искуплению. И мы ведь уже это слышали от брата Бранхама, когда Воас произвел искупление, хотя бы он и не был первым, но вторым по порядку, то ведь Бог это так устроил. Бог устраивает все вещи так, как Он хочет. Он искупил Наимин и получил Руфь как свою невесту. Бог Израиля ведь искупил Израиль. И одновременно Он приобрел себе невесту через то же самое искупление. В Ветхом Завете ведь были прообразы, а в Новом Завете было исполнение. Можно ведь через весь Ветхий Завет пройти от сада Эдемского, ведь вещи, которые Бог хотел, они ведь говорили об искуплении. Прежде чем Господь выгнал первых людей из сада Эдемского, Он ведь их одел сначала был в шкуры. Откуда Он взял был эти шкуры? Прежде чем они могли были быть одеты, то агнцы должны были отдать свою жизнь. От самого сада Эдемского Бог ведь говорил о том, то, что искупление придет через кровь агнца. Обетования были все заново даны, покамись они не нашли свое исполнение. Возлюбленные, это есть воля Божья, чтобы мы сегодня, для нас, совершенное искупление с Божьего видения могли понять и пережить. Не просто, чтобы мы это рассматривали, но чтобы пережили, чтобы мы знали, так точно, как Агнец Божий открыл себя на земле, точно так жить уверенно. Иоанн, приготовитель пути, мог сказать: «Вот это Божий Агнец, который берет грехи мира. Твои и мои грехи были возложены на Него, на Агнца Божьего. Он понес их, Он их умилостивил, Он их простил». И то, что Он понес и простил, это тебе больше не надо нести, и об этом тебе не надо больше беспокоиться. Кто был из наших мудрецов, который сказал: «Если бы искупленные выглядели бы как искупленные, тогда бы я мог поверить в ихнего Искупителя». Мы иногда подобны людям, которые унылые, подавленные, как Господь это тогда сказал: «Придите ко мне все, вы, труждающие и обремененные. Я дам вам спокойствие для вашей души». Позже сегодня, в этот час, весь раздор и неопределенность, двуличие, неверие, пусть это все подойдет к концу. И пусть Бог сделает новое начало в твоей жизни, чтобы Он смог новую жизнь в твою и мою жизнь вложить. Ибо так ведь мы это слышали. В Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. И эта Божья жизнь, которая находилась в Нем, ведь со дней Пятидесятницы на нас возвратилась. Я уже эти места цитировал, так, то, что мне даже их больше не надо читать. Но я хочу коротко пару цитат прочитать из проповеди брата Бранхама с 22 апреля 1962 года. Очень актуальная проповедь и тоже сегодня. Заголовок этой проповеди называется «Восстановление невесты». Примерно во время Пасхи проповедовалось. Здесь он говорит: «Итак, это время Пасхи. Я люблю это время года». У нас не идет речь о мирской части, которая украшена по-пасхальному, но у нас речь идет о воскресении, восстановлении. Это есть время возмещения Божьего. Посмотрите на природу. Бог все приводит к жизни. Цветы, почки, листья и плоды поля приходят к жизни. Что это такое? Бог восстанавливает все. Пасха обозначает привести заново к жизни, восстановить, возвратить. Я думаю, то, что это ведь прекрасная мысль. Если мы будем говорить о Пасхе, тогда ведь мы сразу думаем о воскресении. Тогда мы думаем о том, то, что кто-то умер и потом у смерти забрал власть и привел на свет нетленную сущность и жизнь. Дальше здесь написано: как только солнце посветит на землю, тогда происходит Пасха, оживление, все приходит заново к жизни. То, что погубила зима, солнце приводит это к жизни, возвращает. Точно так же оно и с людьми. Все, что в холодных, формальных общинах было убито, ведь через приближение Сына Божьего в эти последние дни в Его общении все возмещается и приводится к жизни. Очень прекрасное слово. Пасха, новая жизнь, приходит. Преодоление смерти проявляется. Победа открывается. Пасха ведь не только какой-то праздничный день, где мы вспоминаем. Пасха обозначает одновременно наше оправдание, наше обновление, наше воскресение. Ибо мы со Христом были распяты, и с Ним были погребены, и с Ним воскресли к новой жизни. И Писание говорит даже: вы были рождены заново через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Мы знаем то, что кровь ведь разрешила проблему вины. Кровь ведь была пролита для нашего прощения и нашего греха. Но там мы нуждаемся еще в новой жизни. И новая жизнь ведь потом сходит на множество искупленной кровью. Пасха обозначает то, что новая жизнь приходит. В обыкновенном мы это понимаем. То, что все умирает, все мертвое, и вдруг, внезапно, когда приходит весна, и солнце правильным образом светит на землю, тогда ведь жизнь приходит. Несмотря на то, где бы она ни находилась. Это закон Божий. Это распределение Божье. И я вам скажу, если жить Иисус Христос нам, как солнце праведности, восстал, тогда ведь, несмотря на то, где бы мы ни находились, это произойдет. То, что мы будем приведены к новой жизни. Не от нас. Это Божье дело. Дайте мне здесь прочитать дальше. Господь говорил: «Я хочу восстановить. Мы живем во времени восстановления. Пасха ведь есть доказательство победы. Ведь многие умерли, но воскрес только один, который прежде мог сказать: «Разрушьте этот храм, и я его построю, восстановлю в течение 3 дней». Он мог сказать: «Я имею власть, чтобы отдать мою жизнь, и также имею власть, чтобы ее принять». Один, которого смерть не могла удержать. Дальше здесь написано: «Пусть Бог нас посадит на правильном месте, чтобы новое оживление было произведено». Есть ли лучшее место, чем то, которое в присутствии Божьем, где Его Слово возвещается, и где мы внутри охвачены силою Духа, когда Слово возвещается? Возлюбленные, время должно возвратиться, где мы Словом будем заново охвачены, и где мы Духом будем побуждены и оживлены, чтобы мы не просто кивали нашими головами, когда истина возвещается, но чтобы мы могли принять ее и пережить в нашем сердце, чтобы это могло стать Божьей реальностью. Об этом ведь идет речь. Здесь не должны быть люди убиты через проповедь. Здесь мертвые должны быть оживлены через оживляющую силу Божью. Время ведь пришло. Здесь говорится дальше: «Все, что холод зимой убил, то солнце приводит к жизни». Что происходит? Это приводится к принуждению. Это приводится к принуждению. Ничто не может воспротивиться. Если же время в обыкновенном приходит, тогда ведь природа принуждает это. Это закон Божий. Никто не может это изменить. Здесь говорится потом дальше: смерть должна исчезнуть. Если же солнце весной обращается к земле, все, что было убито, оно ведь проталкивается к воскресению. Аллилуйя! Хвала Богу! Почему к воскресению? Потому что там есть зародыш жизни. С одной стороны мертвая, а с другой стороны в этой смерти находится зародыш жизни. Аллилуйя! Хвала Богу! Это ведь тайна. Я прочитаю дальше. Может быть, тоже эту часть. Смерть должна исчезнуть, если же солнце весной обращается к земле. Это ведь мы все знаем. Мы смотрим на природу и радуемся, то, что новая жизнь проталкивается с властью вперед. Как жить оно выглядит с нами? Где наша Пасха? Божья новая жизнь ведь должна проявиться во всех тех, в которых находится Божий зародыш жизни. И мы верим, то, что Бог его в нас вложил. Иначе бы мы вообще не имели никакого отношения к Нему и к Его Слову. Дальше здесь написано: все, что было убито, оно будет проталкиваться к воскресению. Это снова будет оживлено. Через что это происходит? Через солнце, согласно закону Божьего. Бог ведь для земли установил закон. Вся природа движется согласно закону Божьему. Этому мы верим все. Бог ведь имеет обыкновенное творение, и для этого Он все установил. но Он сделал начало нового Божьего творения. О нашем Господе написано в Откровении 3 главы. Так говорит Аминь. Начало творения Божьего. Как же произошло творение? Слово, обетование принялось в вере, и Дух Святой осенил тех, которые слово обетования поверили. И таким образом произошло зачатие через Святого Духа. В эти дни мы ведь слышим слово Божьего обетования, и Дух Святой сходит на нас, а потом новая Божья жизнь в нас приходит к зачатию. Дальше здесь говорится, солнце приближается и приводит к жизни жизнь семени с властью. Смерть не может больше это удержать. Аминь! Если же когда час придет, тогда ведь закон Божий должен использовать власть, которую никто и ничто не сможет остановить. И когда час Божий для новозаветной общины придет, тогда ведь всякое противление будет разгромлено. Тогда ведь закон Духа будет применен. И тогда ведь придет новая Божья жизнь. Здесь написано дальше. Смерть больше не может это удержать. Бог все свои законы установил, чтобы они служили Ему. Аминь! Бог никого не поставил под закон, но Бог распределил законы, чтобы все проходило по Его Божьей воле. И таким образом мы здесь дальше читаем. В обыкновенном, как и в духовном, действуют они согласно Его Слову, несмотря на отношения. Аллилуйя! Как в обыкновенном, так же и в духовном. Бог действует согласно тому, то, что Он в Своем Слове установил. Ничто и никто не сможет там противостоять. Дальше здесь написано, Бог устанавливает все свои законы, приводит их к действию. Они должны согласно Его Слову действовать. Мы сейчас подойдем еще к делу. Я прочитаю дальше, чтобы сэкономить время. Закон жизни находился во Христе, ибо Слово было изречено. Я не допущу, чтобы мой святой увидел тление, и чтобы душа его осталась в аду. Не было достаточно демонов, дьяволов в то время, чтобы Христа удержать в могиле, чтобы его тело увидело тление. Если жить Слово Божье, как закон Божий принудил воскресение, замечаете, о чем идет речь? Бог сказал, «Я не допущу, чтобы мой святой увидел тление». Слово ведь вышло из его уст. Бог должен был позаботиться и также позаботился о том, чтобы тление не притронулось к его телу, потому что это написано было. И поэтому брат Бранхам говорит здесь, во Христе был закон Духа жизни. Он не был предназначен для смерти, хотя он был и умер. Он умер за нас. Он был предназначен к жизни. И мы с ним были умерли. Чтобы с ним жить. через то же самое Слово и через того же самого Духа. И это мы должны сегодня от полного сердца понять, верить этому и пережить. Если мы только это слышим, и это нам не становится ясным, то, что мы в спасительное дело Божье были введены, тогда мы можем это еще 100 лет слушать. Я спрашиваю себя, если бы все люди, которые будут в небесах, должны были бы слушать столько много проповедей, сколько мы их слушали, покамись Бог бы в них и через них не смог бы произвести то, что Он хотел, что бы там тогда произошло? Иногда было достаточно одна единственная проповедь, и прорыв уже приходил. Люди были там с открытыми сердцами. Они принимали это в вере и одновременно переживали Бога. Мы хотим увидеть Иисуса. Мы хотим с удовольствием Его пережить. Милость Божья, ведь ее сегодня еще можно пережить. Она для тебя и для меня. Иисус ведь не есть тот, кто Он был. Он тот, кто Он есть. И им Он останется во веки вечные. Здесь потом написано дальше. Ведь не было ничего... Да, это я уже читал. А потом следующую часть. Иов сказал, «И если даже мое тело распадется, то я все равно Бога в моей плоти увижу». Ведь это ж ничего не значит. Какие бы мы маленькие не были, какие бы низкие, какие бы нечистые, какие не святые, какие больные, кем бы мы не были, закон Духа Божьего, согласно Его Слову, принуждает, чтобы все вещи Ему были послушны. Законное требование на восстановление осуществится. Аминь. Аминь, ведь сказал здесь тоже брат Бранхам. И это мы все можем сказать. Но замечаете, о чем идет речь? Так как Христу, Искупителю, каждое слово в нем исполнилось, принудительно исполнилось, потому что Писание не может быть нарушено, точно так же оно и со всеми искупленными. Бог принуждает это. Оно должно произойти, то, что Он в Своем Слове обетовал. Мы иногда думаем, если Бог это сделает, тогда да, это будет прекрасно и хорошо. Бог должен это сделать, потому что Он истинен. Он не может сам отречься от Себя. Он не может дать слово, а потом взять его назад. Каждое слово, которое вышло из его уст, это есть «да» и «аминь». И мы можем положиться на это. Что же этот отрывок нам хочет здесь сказать? Здесь нам показывается список, невзирая на то, какие бы мы маленькими не были, какими бы низкими, какими бы не святыми, какими бы больными или слабыми, несмотря на твое состояние, Бог хочет вступиться. Несмотря на ситуацию или положение, Бог хочет помочь, ибо больше помощника не может быть проблема. Но мы должны дать себе помочь. Мы должны слово в нас принять и Духу позволить, чтобы Он нас привел в движение с этим Словом, чтобы мы не напрягались, чтобы идти с Ним вперед, но чтоб могли сказать, как Иеремия это сказал, «Это горит в моих костях, как огонь». И если же я напрягался бы, чтобы это удержать, то я не могу это. Возлюбленные, как жить оно выглядит с нами? Я хочу верить, то, что Бог нас в эти дни милостивым образом посетит. Он ведь собирает свой народ вместе. Мы собираемся, как народ Его Завета, чтобы услышать Его слова. И не только это, но чтобы также пережить то, что Он новозаветной общине обетовал. До сегодняшнего дня мы живем ниже Богом данной нашей привилегии. Мы ведь вещи, которые Бог нам обещал и даровал, еще не пережили. А теперь нам брат Бранхам здесь говорит через водительство Святого Духа. Невзирая на ваше состояние, Бог принудит это. Когда и как это произойдет? Когда Слово Божье в твоем сердце будет принято, и ты будешь этому верить, и будешь его побуждать, и Дух Божий это Слово в тебе возьмет, тогда ты не сможешь больше выдержать. Тогда ты позволишь собою сделать то, что Богу благоугодно. Аллилуйя! Хвала Господу! Тогда ты больше не будешь работать сам себе. Тогда будет действовать Дух Божий, и ты это не сможешь больше удержать. И как раз в этом мы нуждаемся сегодня вечером. Хвала живому Богу! Мы ведь не находимся здесь, чтобы потратить время. Мы находимся здесь, чтобы время искупать, ибо это дорогое и лукавое время, а для нас это драгоценное время. Аллилуйя! Хвала Богу! Видите, по наружности противоречие, лукавое и доброе время. Для одних это злое время, а для других это славное время, прекрасное время. Дальше здесь написано, о, если бы мы это бы могли увидеть. Это не важно, в какой ситуации мы находимся. Закон Слова Божьего производит все. И это будет возвращено, как это и Божье Слово говорит. Итак, еще раз было подчеркнуто, невзирая на то, в какой ситуации мы находимся. Давайте жить с друг другом, поговорим открыто. Обычно мы имеем те же самые отговорки. Мы или думаем, или говорим. Да, если бы ты находился в моей ситуации, и при этом никто не хочет находиться в ситуации другого. Но каждый всегда указывает на свою ситуацию и извиняет себя своей ситуацией. Есть ли какая-то ситуация или положение, которую Бог бы не мог изменить? Есть ли что-то невозможное, где Бог бы не мог помочь или вступиться? Не думай сейчас о своем положении, но думай сейчас о том, который был в совсем другом положении. Но так как Слово было дано для Него, то оно нашло свое исполнение. Мы ведь слышим здесь, невзирая на положение, в котором бы мы ни находились. Конечно же, если бы мы смотрели бы на наше положение, тогда бы мы не имели одно, тогда бы мы имели некоторые. Здесь от нас всех вместе требуется, чтобы мы не смотрели на себя и не на наше положение, но на Иисуса Христа, на начальника и завершителя нашей веры. И Он ведь у Иова и у многих других изменял участь. И Он так же это сделает у нас. Мы прочитаем здесь дальше. Он ведь здесь в промежутке говорил о ветхозаветных пророках, и потом говорит, они умерли в вере после того, когда они засвидетельствовали и ожидали воскресения в то пасхальное утро, исполнилось слово в них, которое Иов и другие пророки пророчествовали, и которое стало законом Божьим, через что мертвые воскрешали. Разве Моисей в описании о своем переживании у куста не засвидетельствовал о живом Боге? И это ведь еще в Новом Завете упоминается. Ибо когда Бог явился Моисею, что же он там сказал? «Я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». А потом приходит откровение. Бог не является ведь Богом мертвых, но Богом живых. Авраам, Исаак и Иаков, они ведь жили в раю. Бог есть Бог живых. Он ведь победил смерть. И все эти пророки и мужи Божьи, их, может быть, обсмеивали. Но Бог сохранил свое слово, и час пришел, где они воскресли. Точно так же, и мы можем быть уверены, то, что Бог бодрствует над своим словом, и тоже над теми обетованиями, которые новозаветной общине были даны. Можете ли вы этому верить? Несмотря на положение, в котором мы находимся, многие могли бы еще больше бы жаловаться, чем мы. Да, это просто прекрасно знать. То, что в Библии написаны плачевные песни. Но точно так же есть радостные псалмы, которые написаны в Библии, чтобы дать нам знать то, что Бог из всякого положения выводит, и Он верен, и Он является помощником в нуждах. И дальше здесь написано, все, что бы Бог ни сказал, это есть Его закон. Дух Святой находится здесь, чтобы этот закон Божий для верующих сделать правомочным и действенным. Поняли ли мы это? Каждое Слово Божье — это ведь как закон. Ибо Бог связан с этим. Если бы это так не было, тогда бы мы не могли положиться на Бога. Извините, если я делаю эти сравнения. На Бога мы можем положиться. На Его Слово мы можем положиться. Быстрее пойдет небо, чем Его Слово меня разочарует. Он ведь обетовал, где двое или трое собраны во имя Его. Там Он хотел быть присутствующим. Он стоит к Своему Слову. Он сегодня здесь. И кто этому не может верить, тот да покается, ибо Он сделал Богом лжецом. Кто не верит тому, что Бог сказал, тот делает Его лжецом. Давайте же начнем верить. И если мы верим, то, что Господь присутствующий, как же тогда и как тогда будет наше поведение, какими будут наши слова, какая тогда у нас будет жизнь? Вдруг это будет все по-другому. Когда мы осознаем то, что мы находимся в присутствии Божьем и с Богом ходим, тогда будет все по-другому вокруг нас. Я прочитаю еще раз. Все, что бы Бог ни сказал, это есть Его закон. Святой Дух находится здесь, чтобы этот закон Божий для верующих сделать полномочным и действенным. О, я сейчас думаю о Евреев, 4 главе, 12 стихе. Слово Божье, ведь острее обоюдоострого меча. Оно проникает и разделяет плоть и кости, душу и дух. И я еще думаю об одном слове из пророка Исаии. Там говорит Господь, «Мое слово не возвратится ко мне тщетным». если только оно не исполнит то, для чего я его посылаю. Мы живем или же празднуем эти дни распятия, дни нашего искупления, нашего прощения. Пережили ли мы это? Или же это просто воспоминание? Я думаю, то, что мы все это пережили. А кто это еще не пережил, тот, да пусть это сегодня, как откровение Божье переживет. Вы знаете, и то же искупление. Это ж ведь дело Божье. Дело, которое человек не может себе взять, но которое ему дается от Бога. Послушайте, может быть, нам даже не надо входить в другую часть. Мы ведь достаточно уже слушали. Не было ли через это произведено в нас желание? Поняли ли мы то, что Бог хотел нам сказать? Он ведь изрек слова, дал обетования, в которых Он сам связан, как в книге Завета. Ведь законодатель и книга Завета принадлежат вместе. Иаков пишет, есть только один законодатель и судья. И он ведь дал закон, закон буквы, чтобы нас, как грешников, осудить. Чтобы законно осудить. А потом он ведь закон Духа жизни дал, чтобы нас от закона греха и порабощения освободить, и чтобы нас ввести в славную свободу детей Божьих. Сегодня ты можешь сделать свое переживание с Богом. Да будет прославлено имя Господня. Как долго Богу надо еще ждать? Что еще надо проповедовать? Сколько мест Писаний нужно еще зачитать, прежде чем Дух Божий произведет прорыв? Дайте мне это еще раз все обобщить. Так как Бог в обыкновенном дал законы, и все движется по ним, и живет, и все приходит к смерти, так жить и Бог дал духовный закон, чтобы мертвых, духовных мертвых, привести к новой жизни. И что же написано? Проснись, ибо ты спишь, и встань из мертвых. Тогда Христос тебя осветит. Мы ведь говорили о свете и о жизни, и о освящении. Он ведь есть все, Он есть свет, Он есть жизнь. Он есть путь, Он есть истина. Он есть все во всем. Сегодня мы вместе будем молиться. Сегодня мы вместе Бога переживем. Сегодня мы вместе будем Богу верить. Сегодня мы Духу Божьему дадим место. И мы сегодня будем петь о победе Божией в этой хижине для прославления Божьего. Закон Духа приводит к новой жизни. Так как Иисус Христос не мог быть удержан смертью, точно так же все, которые принадлежат к телу Иисуса Христа, не могут быть удержаны духовной смертью. Нет. Мы были предназначены к тому, чтобы проникнуть к новой жизни со Христом. И там тоже мы сможем сказать, так теперь не я живу, но Христос живет во мне. Это потом не должны тогда быть просто слова. Это тогда должна быть Божья жизнь, которая шаг за шагом может открыться. Я тоскую по жизни Божьей. Если же сыны и дочери Божьи должны открыться, да, тогда ведь сначала должна Божья жизнь находиться в нас. и только тогда они смогут открыться. И Иисус сказал, «Я пришел, чтобы они имели жизнь и всю полноту. Я хочу с вами вместе это пережить, чтобы знать, что это значит получить Божью жизнь в полноте». Аллилуйя! Хвала нашему Богу! Кто сейчас еще будет умолять? Я надеюсь, что никто. Это ведь предложение Божье. И поверьте мне, Дух прорывается с властью, чтобы то, что Бог обетовал, произвести и исполнить, чтобы осуществить. Нету никакой необходимости, чтобы в этом напрягаться. Только плыть надо в Божьем течении. Нужно просто сдаться и идти вместе с Духом, просто прославлять и благодарить, не умолять и не просить, но благодарить и принимать и благодарить. Это дарует нам Бог сегодня вечером. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Аллилуйя! И весь народ да скажет аминь. И да встанет, чтобы поблагодарить Бога и прославить Его имя. Аллилуйя! Все да возвысят свои голоса, свои руки, свои сердца, чтобы поблагодарить Бога. Аллилуйя! Хвала Богу! Пожалуйста, брат Рус. Аллилуйя! Небесный Отец, мы благодарим Тебя все вместе за Твою милость, за Твое Слово, за Твое мощное действие. Пусть жить наши сердца будут открыты сегодня вечером. Пусть жить наши сердца и уста не будут закрыты. Даруй милости, чтобы мы все вместе могли Тебя прославлять. Ибо мы заявляем то, что мы дети света. Ибо мы заявляем то, что мы дети Божьи. Тогда мы воздаем Богу честь и славу и благодарность. Аллилуйя! Хвала да будет принесена нашему Богу! Хвала нашему Богу! Хвала и благодарность! Приходи с благодарностью! Приходи с восклицанием! Аллилуйя! Честь и хвала и поклонение да будет принесено Твоему имени, которое над всеми именами и в котором все спасение находится. Хвала Богу! Хвала Богу! О, Господь! Пусть же все будут верить! Пусть все восклицают! Пусть все будут верить то, что они исцелены! О, Боже! Ты присутствующий! Ты не вдалеке! Ты есть Бог вблизи! Хвала Твоему имени! Честь и поклонение! Ты победитель с Голгофы! Аллилуйя! Хвала Богу! Хвала Богу! Хвала и честь! Аллилуйя! Аллилуйя!